همیشه تیفین هم سچی تکم جاما هم نمش شوا هم علی هم شیم کریم پرمشواری کلکی سو هم هم هیم نما هم هم سر سچی نما هم گنگ نما هم رماز می شیو هم هم علی شکتی نما هم هم پر شکتی نما هم هم جوتی شکتی نما هم هم نا شکتی نما هم گوا شکتی نما هم هم ویش نینا شکتی نما هم هم نیجا شکتی نما هم Om Shiva Shakti Hrim Maham, Om Yantra Shakti Maham, Om Chi Shakti Maham, Maya Shakti Maham, Om Mantra Shakti Maham, Vishikhi Shakti Maham, Om Mantra Shakti Maham, Om Mishka Shakti Maham, Mishwari Shakti Maham, Vishatatva Shakti Maham, Prana Shakti Maham, Om Svatandriya Shakti Maham, Om Nukriya Shakti Maham, Om Yungi Shakti Maham, Vini Shakti Maham, Om Ananda Shakti Maham, Kola Shakti Maham, Om Madhara Shakti Maham, Om Kundalini Shakti Maham, Om Maha Shakti Maham, Jayakali Shakti Hrim. Хамсам, Парамахамсам, йога Кришни, сознание Витавы и Байравы. Йогин, который дописывается как достигший состояния просветления, освобождения, Маханирвана Тантри описывается как Хамса или Парамахамса. Рамакришна, известный почитатель Деви, Рамакришна Парамахамса. Парамахамса – это божественный лебедь, на котором летает Сарасвати. И это реализация тантрической виды, реализация тантрического знания, которое присутствует в мастере. То есть этот йогин достигает види, вичары, вивеки, вайраги, и он обретает состояние ситхи. Мантра ситхи, янтра ситхи, крия ситхи. Поэтому Хамса, он отказывается от действия, у него нет больше действия, у него нет поведения, к которому он привязан. То есть в различных религиях есть изображение Хамсы, то есть это рука, благословляющая рука, да, то есть где соединены пальцы, рука, благословляющая Абхая-Варада, мудра, Укали, то есть ладонь повернутая вверх, ладонь опущенная вниз, соединенные пальцы. Это ощущение верхних, нижних миров. Ощущение верхних миров порождает благословение. Ощущение нижних миров, как сознание Кали, порождает защиту, бесстрашие. Если человек, не защищенный божеством, да, он чувствует страх, он чувствует опасение, критику, боль. Он чувствует, ну, его страх должен быть освобожден от хая мудрого божества. В джайнизме это хамса, это изображение Махавиры, благословляющая рука мудреца, на которой нарисована свастика. У Шивы на руке нарисован ом, у Ашми нарисовано солнышко. Различных божеств нарисован на руке знак, символ религии. Иными словами, хиромантия человека, его судьба, личность, она стирается, возникает мантра, управляет судьбой, свастика, магическое восприятие элемента управляет собой. Да? Восприятие духовного я меняет судьбу человека. Благословение мудреца меняет жизнь человека. То есть прикосновение мастера, шактипат, меняет судьбу ученика. Хамса это когда шактипаты все произошли, они реализовались в тело мудрости, в тело знания. И теперь возник внутренний лебедь, внутренний свидетель, наблюдатель, он созерцает реальность, он не привязывается к объектам, он не захватывается эмоциями, двойственными эмоциями, то любви, то ненависти, то притяжение, то отвращение, морально, аморально, приятно, неприятно, интересно, неинтересно. То есть у Хамсы возникает чистое белое знание белого лебедя. То есть его праны устремлены вверх, его сознание гармонично. Он воспринимает Сахаджу мира как проявление логоса Брахмы. Свое я как атман, свое сознание как Шиву. Но если человек не прошел садхану, он не получил посвящение, он не пережил Даршан Кали Шакти, Даршан Сарасвати Види, Даршан Лакшми Пуджи, то он не сможет стать хамсой. Это будет наивным заблуждением. Он должен получить знания, которые приводят его к состоянию хамсы, это состояние аватхуты. Но есть реализованные аватхуты и есть нереализованные аватхуты. То есть человек может быть в состоянии аватхуты, когда он еще ученик. Ну и современная культура накладывает поведение хамсы. Он не будет вести себя, допустим, как описывается в Пуранах. Это полное уже отшельничество, это полная непривязанность к тем формам и тем основам норм культуры, которые есть в обществе. То есть хамса запределен. Но хамса, он оставляет женщин, он оставляет прикосновение к металлам, он оставляет прикосновение к книгам, он перестает делать пуджи, он перестает делать медитацию, он перестает читать мантры. У него аджапа, то есть он прочитал все мантры, он прочитал все книги, он сделал все ритуалы, он прошел все пуджи, он пребывает в состоянии созерцателя и... На тонком плане он направляет других учеников, он как муни, который своим молчанием направляет речь других. Он не действующий, но он направляет сознанием своим действия других. Но если это сознание еще ищет разнообразие, то есть сознание Либеня концентрировано только на знании своего учения, на знании вед, брахмана, другое неинтересно, другое... Ни глубоко, другое не удовлетворяет слух и сознание. Тот человек, которому нравится разнообразие знаний, наук, он видит еще павлина. Тот человек, которому интересна как конкретная наука, это утка. Да? То есть, и человек, Брахма удовлетворяет вкусы человека на уровне материи. То есть он наслаждает его переживания, вещи. Ее творение, вишвакарма, переживание богатства, кубера. То есть он приходит к познанию этих форм, тогда он может, познав эти формы, выйти в состояние быть за ними, за пределами их. Отдельная мантра хамсы, да? Ом хамса видмаги, парахамса динаги, тану хамса прачодеа. То есть эта мантра наделяет йогина сознанием брамы, брамина, который благодаря своим ритуалам приходит к сознанию логоса мира, сознанию Брамы, который воспринимает эту реальность как творец. Он приходит к сознанию видения чистоты живых существ, их дхармы внутренней. Он приводит к сознанию видения различных действий во Вселенной как круговорота, движений планет, миров, реакции закона кармы, причины и следствия. То есть сознание хамсы, оно над каузальным телом, оно над астральным телом. То есть хамса не играет в игры, астральные игры, битвы магов, экстрасенсов, ему это уже не интересно. Он не играет в политическую игру, то есть эфирного тела, быть власть, войны, построение каких-то новых школ, действия каких-то новых организаций. То есть действия закончены, они бессмысленны, потому что они непостоянные элементы изменчивые. Он не выстраивает какие-то отношения с эгрегорами. То есть он не связан с какой-то религией или принадлежностью к какой-то секте. Он выходит, дистанцирует себя в то высшее сознание, которое за пределами, да, какой-то каноны там, кришнаизма, там, индуизма, брахманизма, джайнизма, вайшнавизма. То есть вот этот внутренний лебедь, он может войти, понять любую дхарму и взять из нее молоко, отделить от воды. Отделить звук от песни, от букв, от речи, от смысла. Он может, да, отделить свое понятие «я есть тело» и прийти к понятию «я есть брахман». Я есть атман. Но есть к этому мост восприятия, мост этого сознания. То есть его эмоции — это не просто уход бомжа погулять на улице, а голод продолжается,
А состояние желания богатства продолжается, и чувственные эмоции не удовлетворены. То есть здесь странник, но у него нет голода, у него нет жажды, у него нет необходимости просить милостыню, у него есть самодостаточность, потому что обретен высший вкус. Он, то есть, не наслаждает плоды пуджи, потому что он уже наслаждает самавичара, самавивека. То есть не наслаждает плоды действий, трений, перемещений, потому что наслаждает уже сам покой. Уже не наслаждает монастырская практика, визуализация практики общения с деватами, пураны в сознании. Это поглощается, это растворяется лаей сознания. Другой момент, приход к этому, к другой йоге, Байрава, он на собаке. То есть этот просветленный превращается в собаку, волка. Вообще оборотни, да, то есть это волки. То есть поведение хамса это будет одно, то есть оно будет идти в раскрытие сатвы йогина. Преобразование в тело Байравы, но будет идти раскрытие и сатвы, и тамаса, и раджаса. Другое такое раскрытие раджаса идет у Виталы. Витала это сознание йогина, которое не пережило некий опыт или привязалось к какому-то духовному или мистическому опыту. То есть это захваченность, это внутренняя наркомания человека, это его привязанность к какому-то действию или вкусу. То есть человеку понравилась эта энергия, и он очень сильно к ней, ну, потому что Витал это, ну, кровосос, это вампир, который пьет кровь, пьет эту плазму, и он не может насытиться. Но когда он напивается, у него приходит сверхсознание, сверхэнергия, он переживает эту сверхэнергию, сверхэнергия уходит, сознание тоже падает за этой энергией. Ему необходимо снова пить кровь, снова пить энергию, снова делать энергетическую практику, чтобы это сознание восполнить, подняться на высокое сознание. Витала через некоторое время он не принимает иерархию, то есть он отходит, он тоже уходит в свою индивидуальную практику. И он переходит на черную сторону восприятия мира, то есть он будет проявляться уже только ночью. То есть он это как сознание йогина, которое захватывается черной левой стороной тантры. То есть Байрава это захваченность сознания эго. И Байрава уничтожает эго через страдания, через боль, через унижение, через жесткие уроки духовные. Стадия Виталы, Байравы, Махакава, да, то есть Махакава это обретено понятие защитника учения, обретено понятие веры, обета, самая. То есть человек понимает, что не выполняя правила, он не накопит энергии для того, чтобы перейти на высшую ступень сознания. Он понимает, что есть статус, есть защитники учения, есть иерархия. Потому что сила страха, сила мощи, сила могущества, более высшей реальности, она видится сначала, и это видение дает, усмиряет, и это видение, оно настраивает движение. Махакава открывает в йогине его страх. Витала – вожделение. И Байрава – гнев. То есть вне тантрах это оставляется, это отрезается, это потом возникает как внутренние демоны, с ними это происходит борьба, убийство. То есть хамса уходит от этого путем знания. У него есть знание, и он просто избегает этого демона, или он его растворяет путем силы проявления знания. Нету причины, нету мотивации его демона проявляться. Потому что не за что захватить, за тело не захватишь, за эмоции не захватишь, за голод за это не захватишь, за жесть. То есть поэтому этот человек, он приходит в состояние святости, светимости, тело перетрансформируется в белую плазму. То есть Байрава трансформирует тело в красное, в синее, в красно-черный свет, инфракрасное излучение. Махакава это рентгеновские излучения. И другую трансформация йогинов он трансформируется в Нандина. То есть Нандин – это Вахана Шивы. То есть счастье йогина – это переживание четырех столпов дхармы. Учитель, ученик, учение, духовная практика. Садхана. Нандин занимается духовной практикой, он в счастье. Он делает упасану, он сидит возле с учителем, он насыщается сознанием сад учителя, он в благости, он в счастье. Он находится в познании дхармы своего учения, человек от этого получает счастье. То есть он получает счастье не от еды, движения, сна, секса, а он переключает свое тело на получение наслаждения от атрибутов Шивы. Но если человек не получает вкус осознания Шивы, и ему как более важнее, более приоритетно вот это, он, его тело станет черным, там тело буйвола, и его телом будет управлять Ямараджа. Если тело очищается, оно очищается йогической практикой, пранаямой, чтением, изучением писания, медитацией, почитанием формы Шивы, то оно, это тело превращается в белого быка Нандина. То есть оно становится счастьем и блаженством для йогина, как тело. Если же это тело не трансформируется путем йоги, путем пранаямы, асан, то оно превращается в что? Оно превращается в наказание человека. Болит там, и там побили, здесь перелом, здесь некрасиво, здесь уродство и так далее. То есть оно становится предметом наказания Ямараджи. Ведь тантрик посвящает в каву традицию разные касты, и человеку дается выбор, ну, прохождения его духовного пути. Или он познает формы Виталы, Махакалы, Байравы, они ему открывают мудрость неправильного поведения, ошибки, да, его эго, его гнева, его захваченности, его лени, его слабости. Тогда человек превращает свой порог, он трансформирует свой мотор. Это дает ему силу трансформации. Он побеждает самого себя. Кхамса описывается в Маханирвана Тантре. Кхамса, последний из четырех классов адхут, называется Кхамса. Три другие сочетают практику йоги и наслаждения. Все они освобождаются подобно Шиве. Кхамса не должен вступать в связь с женщиной и прикасаться к металлам. Свободное ограничение, он странствует по земле, наслаждаясь плодами благих деяний, которые он совершил в прошлых жизнях. Представитель четвертой группы удаляет свои кастовые знаки, оставляет свои домашние обязанности, странствует по этому миру без каких бы то ни было целей или борьбы. Он всегда испытывает чувство удовлетворенности в своем собственном уме, свободен от сожалений и иллюзий, не имеет дома, всепрощаясь, бесстрашен и никому не причиняет вреда. Для него не существует подношения пищи, питья какому-то божеству, ему не нужны ни дхьяна медитация, ни дхарана концентрация. Яти свободен, не имеет привязанности, не подвластен влиянию противоположностей и следует пути Кхамсы. Йогин, который еще не достигнул состояния Кхамсы, он выстраивает в себе состояние прохождения форм жизни йогина с точки зрения раскрытия чакрамов. И на духовном пути йогина эти чакрамы раскрываются следующим образом. То есть на уровне Муладхара чакры, да, устанавливается связь с учением йоги. То есть человек начинает делать асаны, пранаямы. На уровне Свадхистаны чакры он обретает для себя общину, он обретает себе духовную школу и учителя. На уровне Манипуры чакры он начинает делать духовную практику, обретать инструменты, получать знания в мантру. На уровне Анахаты чакры происходит саюджа, да, то есть он входит в пуджу. Появляется Кали, появляется Шива, Кришна или Брама. И происходит диалог в сердце с этим божеством. Далее происходит видение рая этого божества, его ада, его чистилища, и человек попадает в его локу, он видит его целостную мандалу, и сквозь призму этой мандалы видит этот мир. На уровне шудха чакры происходит салокья, то есть йогин через йогу начинает видеть чистую страну, то есть его вишудха, его тело очищается, и он видит чистый мир. Когда очищенная вишудха, йогин воспринимает учение через очищенную вишудху, возникает обучение хамсы. Хамса проявляется как видьядхары, держатели знания, он проявляется как формы бога Брамы, как формы бога Шивы. Но если брать тантры, то хамса проявляет вот эту форму Махакалы, Байравы, Виталы. И йогин, созерцая их, будучи наблюдателем, он получает в них урок. Он видит в них проявление янтры, мандалы, учения. Но если знание это не обретено, он получает более жесткий урок на уровне чувств, на уровне действий. Господь Кришна продолжал. Посредством развития гуны благости, возвращенной всем тем, что мудрые считают сатвическим пищей, писанием в воде, человек должен отделить злые греховные склонности, поддерживаемые раджасом и тамасом. Затем с помощью одной сатвы он должен победить ее саму. Свойство радости сочетается с сложным представлением о «я», которое ошибочно принимают за тело, порождая стремление к удовольствию. То есть на уровне пашупхавы йогин подчиняет свой тамас. Он подчиняет свой, учится контролю чувств, и он учится видеть традиции, которые есть в мире, которые есть в местности, где он живет, и правила, которые устанавливают для него обучающий режим. На уровне раджаса он становится вирой, он сам для себя выбирает сферу обучения умений и способностей и усиливает ее и раскрывает в себе свое сверхя. На уровне сатвы человек постигает учение, пропускает себе божество, открывается в ануграха шахте. Открывается в дивья, который знает видью, который знает, что правильно, что неправильно, видит причины и следствия, и у него есть ясность различения. На уровне аватхуты, на уровне хамсы, человек выходит за пределы гуны. Он уже не придерживается ни поведения ни пашупхавы, ни поведения вирабхавы, ни поведения дивьябхавы. Он внутренний ученик и учитель становится одним целым. Это ведет к обусловленным свойствам раджаса, однако человек мудрый наблюдает злые проявления подобного поведения при помощи йогической медитации, он утверждается в Кришне. Именно этому я учил Браму и моих первых учеников, Санату и его братьев. Однажды Санака и его братья спросили Брахму, он постоянно ищет чувственных удовольствий, которые оставляют в нем впечатления, которые без конца повторяются, как можно остановить это вырождение. Брама не может ответить на этот вопрос, и потому я появился там в виде хамса, лебедя. Они спросили меня, кто ты? Я ответил, если вы имеете в виду духовное единство, то как может возникать подобный вопрос? Если вы говорите о внешности, о теле, то опять-таки все наши тела сделаны из одной и той же материи. На чем бы ни остановили ум и чувства, знаете, что это воистину буду я. В действительности все чувственные предметы, ум и чувства души составляют нерушимое единство с телом души, которое есть я. Следовательно, осознавая эту истину, душа должна преодолеть свои желания. Ну, то есть у обычного человека тело, душа, дух, они разделены, и они неизвестны друг для друга. То есть когда человек познает, что он душа, он открывает свое внутреннее солнце, он открывает свое понятие для себя небес, потом он эту душу соединяет с телом, свое астральное тело интегрирует с своим физическим телом, этому учит религия. Его учение открывает его ментальное тело, его духовная практика каузальная, и он интегрируется со своим духом. Когда дух, душа и тело, они синтегрированы в одно единство, возникает хамса, возникает полет. Ум, душа и эмоции объединились. Ум, душа, эмоции и действия, они пришли в гармонию. Душа освободилась, потому что оставила желания, и они познаны. Ум познал свою природу, он познал свое устройство и свою природу мысли. Тело познало вкус действия и обрело в них совершенство путем познания элементов, пяти элементов. Но это рождение этого божественного лебедя кого-то будет происходить как феникс, как конь Пегас, как единорог. То есть это тоже состояние, которое близки к переживанию Хамсы. То есть единорог дает данноправильное знание, познание магического знания, которое заменяет все остальные знания. То есть когда определено высшее знание, все остальные знания становятся ненужными. Науки дополнительные, про электроники, механики, они как бы будут проявляться изнутри вот этого единого знания. Феникс – это понимание своего конечного «я», да, то есть понимание круговороты смерти и рождения. Понимание в славянской мифологии это являлись духовные птицы, да, Оконос, Гамаюн, Сирин. И они давали мудрость, передавали некий высший эпос видения мира богов. Поэтому Хамс – это переживание постоянно посланников божеств, где йогин созерцает разных посланников – Инды, Варуны, Деви, и он их созерцает в реальности как метафизическую мандалу. Но он не вовлекается в эту игру, он понимает, что это концепции, что это иллюзорные формы, одни, которые имеют разную тонкость, разную иерархическую смысловую соподчиненность. Во время бодрствования существо наслаждается со всеми своими чувствами и телом. Во время дремоты оно наслаждается подобными переживаниями внутри ума. И в глубоком сне без сновидений все такие переживания вливаются в невежество. Посредством памятования и размышления о последовательности бодрствования, дремоты и глубокого сна, существо может понять, что оно является одним и тем же во всех этих трех состояниях сознания и является трансцендентным по отношению к ним. Итак, душа лежит в основе всех трех состояний сознания. Бодрствования, дремы и сна без сновидений. Это знание позволяет человеку преодолеть их. Когда человек понимает, что отождествление «я» или души с раздробленным сознанием является причиной всех бед, он утверждается в единстве сознания. Разнообразие, которое, как и раздробленность, помогает этому миру между души являться нереальным. Оно напоминает различие, вызванное основой, тогда как сновидец и его сон есть одно неделимое целое. Наблюдая эту истину, осознавайте, что различие, явленное перед вами здесь, вызвано моей майей. И обрубите самый корень этого заблуждения мечом мудрости, обретённый от вашей связи с мудрыми преданными. Йогин Хамса развивает в себе вивеку, различающую мудрость, вайрагью – это отрешенность, и вичару – это размышление. И все эти три состояния они формируют его самьяму. То есть тот духовный баланс единства с миром, чтобы сохранять в себе состояние связи с Высшим Я. И у человека есть захваченность кармой, понятием кармы, захваченность за понятием чистого, нечистого, это малый, захваченность разнообразием единства. То есть эту иллюзию порождает богиня Майя. И Хамса, он получает ключ к абсолютному сознанию, который своим светом дает ему убрать эту двойственность. То есть он на уровне знания получает знание адвайты, недвойственности. Недвойственности разнообразия единства майи, недвойственности кармы и акармы, дхармы и адхармы. И вот эта различающая высшая мудрость, она дает ему освобожденность. Вас не будет вводить в заблуждение даже тело, облекающее вас, равно как и пьяница может не обратить внимания на одежду, которая находится на нем. Тот, кто пережил состояние самадхи, более не имеет мирских переживаний. Его глубинное существо подвергается полному перерождению. Это и есть тайна учения йоги и самхи. Я являюсь целью хабой. Сомнения Сабхусанаки и его братьев рассеялись, после того, как они воздали мне поклонение и вернулся в свою небесную обитель. У Хамсы уже нет сомнений в истине, он сам является истиной. У него нет сомнений в существовании Бога, или появится, или не появится, вызывать его, или не вызывать. Он уже не ищет никаких ситх, все свои способности, он укореняется в этом высшем я. Но йогин, который не прошел опыта садханы, почитания гуру, почитания диват, он не откроет в себе этого хамсу. То есть этот хамса возлетает над духовной практикой, над определенным движением сансары, как развитие в себе сознания брамина, как развитие в себе сознания бхакты, как развитие в себе сознания подвижника, воина. То есть, но на уровне хамсы этот брамин, этот подвижник-воин и этот бхакта-священник, они становятся одним духовной сущностью. Йогин интегрируется с брамой Сарасвати, то есть брама в Сарасвати-шакти, они соединились, слились. Метод реализовался, они обрели свою высшую джняну. Эта джняна теперь находится внутри йогина. Он с ней не разделен, он не находится в ее поиске, он просто пребывает в ее бытие. В какой-то мере Као может выстраивать парную жизнь, но если он, его праны раскрылись полностью, и лая полностью достигнута, идет растворение внешней женщины, внешней шакти, внешнего проявления мира. И хамса, он все больше удаляется от внешнего существования. То есть он и так иначе будет стремиться к отшельничеству. Потому что соприкосновение с формами действия, материи, оно не будет не иметь смысла, ни причины, ни вкуса. Но даже если она будет иметь, то это будет реакция его прарабха кармы, то есть его атасной кармы, его тела. Поэтому он просто созерцает это тело, но его энергия и сознание не интегрируют. Кундалини шакти поднялась в сахасрара чакру. И то, что они относятся к сахасрара чакре, не интересует его энергетическую оболочку. Потому что его интересует только наслаждение уже сахасрараджной чакры, то есть переживание чистого знания, созерцание, медитативная дхьяна. Он тоже выходит за пределы него, то есть он находится в состоянии не медитации. Он стремится к дхьяне, к самадхи, к погружению, к глубокому вхождению в состояние покоя, переживание нирваны, растворение в пустоте. Но здесь это тоже привязанность, это тоже склонность, она уходит, она происходит интеграция с сахаджей. И эта сахаджа, она сбалансирована, то есть была одна форма поведения йогина, она сбалансировалась с другой. Была дакшиначара, вамачара, ситхачара, анутара. Богатство Господа. Господь Кришна продолжал. Духовному искателю или преданному, который таким образом медитирует на меня, неожиданно приходят мистические силы, ситхи. Мудрецы написаны 18 таких сил. Из них 10 могут быть приобретены тем, кто просто утвердился в гуне благости, тогда как 8 главных ситхи доступны лишь моему преданному. Я перечислю тебе их. Тот, кто поклоняется мне как малейшему из атома, как самой душе атома, способен уменьшиться до размера атома. Это есть анима ситхи. Тот, кто медитирует на меня как на величайшего из великих, и как на того, кто объемлет каждый космический элемент и все их, приобретает силу увеличиваться до любых громадных размеров. Это есть махима. То есть Кришна перечисляет ситхи, которые происходят от медитации на дивату. То есть, иными словами, йогин постоянно делая медитацию, визуализацию диваты, читая ему мантру, делая пуджу, он интегрируется с его сознанием, то есть происходит союз, объединение. Когда объединение сознания и энергии произошло с диватой, он переживает его вкус реальности, он переживает божественные глаза, божественные уши, божественные ноги. Это его переживает астральное тело, ментальное тело, его физическое тело, если оно очищено. Для хамсы его знание, его мантра, его тонкость, его проявление его чистоты света в теле, она настолько глубока, что ему кажется, что он парит, ему кажется, что он вода, ему кажется, что он, если это огонь, то он этот огонь, если он мудрецы, то он интегрирован со всеми мудрецами. Внутренняя пустотность, внутренняя чистота, внутренний выход за пределы формы позволяет проникать, пронизывать реальность и не быть связанным, быть проницающей прозрачностью всего мира. Когда идет интеграция с Кришной или с Байравой, то тогда эта интеграция на оружие божества, на его форму, на его вкус, на его энергии, оно передается йогину. И он начинает себя переживать состояние, что он очень маленький, подобно атому. То есть человек путем науки изучает кварки, нейтроны, позитроны, тут путем концентрации на Кришне он получает такое же самое видение. Концентрации на божестве он получает видение расширяющейся вселенной, то есть он видит все ее свои, подобно тому, как растет божество, как бы оно проявляет, оно увеличивает свою форму, то есть от маленького роста оно увеличивает свой рост, и подобно вамане, который был маленький, оно разрастается до всей вселенной. Но ум стереотипный, чувства индрии, которые имеют привычки культурные, ум, который захвачен своей индивидуальной эго деятельностью, он не увидит Кришну, не увидит этих ситх, он не увидит этих, не откроет себе глаз, энергии у него будут слабы, они будут соответствовать качеству человека. Чтобы выйти на уровень видения ситх, таких ситхи, человеку необходимо иметь и джняну, и йогическую садхану, которая описывает Кришна, то есть пранаяма, медитация, вот он описывает это в Бхагавате Пуране. Если это не производится, то не будет ни энергии, ни очищенных эмоций, ни очищенного ума, ни усмиренных внутренних демонов для того, чтобы переживать эту янтру, этот вкус Кришны. Человек не созерцает, о, это мои чудеса, я их творю, я вот делаю, вот двигаю огонь, там, передвигаю предметы, влияю на умы других людей. Кришна или тот божество Девата, оно созерцается, и по его милости идет просьба, молитва, проявление его высшего знания или проявление его вот такой чудотворной силы. Тот, кто сосредотачивается на мне, как на обитающем внутри четырех основных элементов, кроме пространства, приобретает силу становиться предельно легким. Это есть лагима ситхи. Три названные силы относятся к физическому телу. Тот, кто медитирует на меня, как на верховного управителя эго, рожденного сатвы, способен воздействовать на умы и чувства всех существ. Это прапти. Йогин медитирует на огонь, воду, землю, да, и переходит от питания физического, он начинает питаться огнем, водой, землей, стихиями, как пространство. Когда он делает пранаяму, праны очищаются, он начинает пить тонкий кислород, и тело становится легким. Потом оно происходит прыжки, потом происходят скачки, потом взлетание. Когда очищается элемент огня, эмоции тоже очищаются, то есть клеши и захваченности, омрачения, мысли, обиды, планы, они пережигаются. И возникает новый тип огня, видение нового мира, новой реальности, тот старый тип, его связки, привязанности от него сжигаются. И возникает легкость. Воды, праны внутренне очищаются, эмоции становятся духовными, насыщенными вибрациями мантр. Человек не переживает тех простых эмоций, которые связаны с человеком. То есть отвращение, обида, разрыв, любовь, снова разрыв и так далее. То есть вот эта внутренняя легкость, она дает и чистоту, и правильность эмоций. Очищенность ума в сатву дает видение умов других и влияние, естественно, это практика ситхи. Тот, кто медитирует на меня, как на заключающий в себе махататву, космическое сознание, энергию, способен наслаждаться и получать удовольствие. Это есть пракамья ситхи. Тот, кто медитирует на меня, как на господина Майи, высшего правителя Вселенной, управляя всеми существами, это ишитва ситхи. Тот, кто медитирует на меня, как на Нараяну или трансцендентный принцип, лежащий за пределами трех космических принципов, составляющий целостность физического, астрального и каузальных тел, известным как Бхагаван, разделяющий природу, не привязывается ни к чему, это есть Вашитва Сиддхи. Бхагаван – тот, кто обладает вселенским господством, дхармой, славой, богатством, мудростью и отрешенностью. Тот, кто медитирует на меня, как на Брахмана, абсолютное сознание, достигает высшего блаженства, это есть Камасаитова. С помощью других способов, связанных с преданностью мне, йог приобретает такие силы, как понимание языка животных, иных созданий, перемещение тела на любое расстояние по своей воле, вхождение в другое тело. Погружая зрение в солнце, затем солнце в свои глаза, надо медитировать на меня, как на существующего в соединении солнца и зрения. Так йог достигает силы видеть любой удаленный объект. Если совершенный йог желает войти в другое тело, он должен медитировать на себя внутри этого тела, и затем, оставив свое грубое тело, он должен войти в другое тело по пути жизненного воздуха, так же легко, как пчела покидает один цветок и перелетает на другой. Йог, который достиг мистического совершенства, называется свачхандамритью. Блокирует анус пяткой, и затем поднимает душу и сердце в грудную клетку, к шее, в конце концов, в голове. Находясь в брахмарандре, йог затем покидает свое материальное тело и направляет душу к избранной цели. Но все эти ситхи, которые достаются от рождения, обретаются через применение наркотических веществ, наложение питьями, использование мантры, являются преградами в той мере, какой они отодвигают достижение богосознания, которое нельзя достичь никаким иным образом, кроме абсолютной преданности мне. Я причина, защитник и господин всех мистических совершенств, йоги, аналитического знания, чистой деятельности и ведических учителей. Кришна показывает, что ситхи можно достигнуть путем поста, путем наркотических веществ, путем мантр, путем делания пуджи, выполнения длительной садханы, почитания божества, которое в тантре называется Пурашарана. И божества тоже дают свои ситхи, но ситхи, которые достигаются путем бхакти-йоги, путем интеграции с божеством через любовь, они имеют более ценную, более истинную природу, то есть они не утрачиваются. То есть энергии, которые обретаются путем поста, сверх какой-то энергии сомы, энергии сверхусиленного ритуала, они через некоторое время эта энергия рассеивается, в аскезу проходит. А ситхи, которые достигаются путем такой концентрации на своем божестве, это как милость божества, которое это дается как талант. Это дается как сфера очищения сознания. И Кришна показывает, что связывает обретение этих ситхи с тем, что йогин медитирует на его различные формы, на форму его как вселенной, как правителя вселенной, как на Нараяну, то Бхагавана, который обладает благами дхармы, богатства, славы, чистоты, мудрости и отрешенности. И поэтому, когда йогин медитирует на Вишну, на его форму, то он получает эти качества в себя. Многие мастера, такие лоши, Бхагаван, они любили себя называть Бхагаванами. Когда это внутреннее благо из божества Вишну обретается, то это проявляется в духовном мастере, и проявляется в переживание внутри себя этих качеств Господа, которым ты можешь наделять других. Переживание форм божеств – это путь, духовный путь йогина. То есть, когда эти формы пройдены как мистический духовный опыт, практики, они складываются в одно единое целое, приходят как душа божества и наделяют такой сверхсилой. Но если ты погружен в сознание божества, зачем тебе мелкие какие-то, да, там, кружки, пиалки, машинки, дома? Потому что тебя будет насыщать внутренняя вселенная божества. Но пока этот принцип не понят, да, то есть у человека он хочет волшебника, чтобы он к нему приехал, махнул палочкой и подарил какое-то событие, какое-то явление, какой-то предмет, который бы удовлетворил его желание. И обладая этим предметом, он будет творить чудеса. Но это не ситхи, то есть он получил ситхи, понимание Кришны, да, это объединение своего сознания с формами божеств, и этими глазами этих форм, когда йогин созерцает реальность, его прана очищены, его ум свободен, спокоен, и он интегрирован с этим знанием, как с философией. Его действия сонастроены с этическим писанием его дхармы, то тогда внутри него просыпается вот это сознание вот этого ситха. Его внутренний субъективный разум, он порождает такую вселенную ситха, в которой могут меняться и физические законы, и меняться те психологические установки, которые как обычно мы привыкли. Кришна показывает свои интегрирующие силы, он показывает, что тот поиск мистических сил, тот поиск идеала человека, которого он хочет достигнуть путем мирских своих достижений, власти, богатства, чувственных наслаждений, они интегрируются в нем, то есть он их объединяет как тот идеал. То есть у Кришны были жены, он имел все прелести эротики, у него были силы воина, он имел все способности боевых искусств. Он из пастушка стал царем, и он передает сознание божеств, он передает вкус любви богини Лакшми. Поэтому то, что пытается искать человек, он концентрировал в одном своем проявлении своей формы. Поэтому то переживание, вот человек обрел ситхи, он взлетел, стал самым главным, управлять всеми, получил желаемые свои, вот он хотел эти вещи, эти женщины, эти царства, это оружие, он все это получил. Что дальше? Дальше внутри себя у него будет «Я Бог». Да, он будет пытаться захватить трон Бога, как Хиранякашипу. Но Кришна показывает, что вот эти стадии йогин минуют в себе. Это внутреннее его стремление, когда состояние ситха достигнуто, цель и мотивация не исчерпаны. То есть остается сатсанг с мастером, сатсанг с божеством, созерцание внутренней нирваны. И из созерцания этой внутренней нирваны разворачивается ситха. Потому что ему нечего желать, нечего стремиться. Проявление его природы ситхи будет происходить как спонтанная природа игры божества. И тут это и есть сама суть Кришны. Ом намах шивая.